Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу Евгения Данилова с писателем и литературоведом Виктором Калугиным и в цикле «Святые новомученики и исповедники российские» беседу со священником Константином Кобелевым.
Что-то память стала сдавать, отчего я и сам не знаю. Стал друзей имена забывать номера трамваев. После службы иду домой, как незрячий путаю здания. Не покинь меня, спаси мой, искру света оставь в сознанье. Пусть забуду всех правил свод и названия всех предметов, потеряю времени счет, слепо спутаю ночь со светом. Но пока на земле мне жить, до кончины моей молюся, ты одно мне не дай забыть, твое имя Христе Иисусе. Что-то память стала сдавать, отчего я и сам не знаю. Стал друзей имена забывать номера трамваев.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Виктор Калугин, писатель, литературовед, составитель антологии молитвы русских поэтов. Добрый вечер, Виктор Ильич.
Здравствуйте. Я вспоминаю, что более года назад как раз я был в этой студии, и мы представляли первый том. Действительно, вот прошел год, и уже появился второй.
Да, вышел второй том «Молитвы русских поэтов», огромная книга, она сейчас у меня на столе, 960 страниц. Я хотел сказать, что прозвучала песня на стихи Льва Рыжова, замечательный поэт был, художник. «Что-то память стала сдавать», песня в моем исполнении, и там есть замечательные слова: «Лишь одно мне не дай забыть, твое имя, Христе Иисусе». И слова эти могут стать девизом этой работы огромной, колоссальной. Я шляпу снимаю перед нашим гостем, и хочется спеть ему дифирамб, потому что, ну, поднять такое в одиночку, это надо быть Сизифом. Вот это направление, несломленное духовное искусство, и в частности духовная литература, духовная поэзия, она также, как и многое другое, как богословие, как религиозная философия, призвана напоминать нам, что Господь рядом с нами, Господь нам помогает, про нас не забывает, про нас помнит, потому что масса вещей, которые нас отвлекают от Него, пытаются заслонить. Вспоминаю тоже слова Николая Стефановича, замечательного духовного поэта, который также представлен в этом сборнике. Познай же Бога ясного насквозь, пока портфелем, тезисом и книжкам, пока вещам закрыть не удалось, лицо его открывшееся слишком. Мне кажется, вот эта вот книжка, она явится для многих откровением, может быть, кто-то вообще это направление откроет, потому что оно казалось несуществующим, в мозгах многих критиков оно вообще как бы вещь себе, ну нет этого направления, а вот для читателя, даже вот углубленного, интересующегося, продвинутого, он тоже найдет для себя много новых ярких имен. Виктор Ильич, как шла работа над вторым томом? Кто помогал? Какие источники? Наверное, пришлось посидеть и в библиотеках, и, может быть, даже в архивах. Расскажите вот нам подробности своей этой колоссальной работы.
Ну, я два слова скажу о первом томе, о принципе издания. Действительно, у нас не только последние там десятилетия, последние там советское время, как бы точка отсчета всей поэзии были три века, то есть начиная там с Семёна Полоцкого и Ломоносова, а все остальное было отсечено. Все начиналось как бы с рифмованной поэзии, хотя рифмованная поэзия — это как бы уже явление двух последних столетий в поэзии и Франции, там, и Англии, двух-трех столетий. А нерифмованная существовала тысячелетия, также в России она существовала тысячелетия. И основная идея антологии – это показать именно истоки русской поэзии, а истоки русской поэзии – это именно молитвенная поэзия.
Ну, я бы хотел вклиниться в вашу, так сказать, тираду и сказать, что поэзия и религия – это близнецы-братья, они шагают рука об руку, потому что многие замечательные молитвы и часть вот литургии, то, что входит в литургическое богослужение, это еще и образцы высокой поэзии. Ну, невозможно, вот постоянно дискуссии возникают, что надо осовременивать богослужение, но осовременив, может быть, уйдет вот эта красота духовная, которая заключена в этих молитвах, в этих замечательных произведениях, которые веками складывались, не так ли?
Дело в том, я думаю, ни Ломоносову, ни Державину, ни Сумарокову, которые были не только одописцами, но и псалмописцами, не могла прийти в голову дикая мысль, что их переложение псалмов будут исполнять в церкви. Они прекрасно понимали, что это поэтические произведения. И основоположники русской молитвенной поэзии – это три поэта святых. Мы должны четко себе представлять, эти истоки русской поэты – это три инока, причисленные к лику святых. Это митрополит Илларион, это Феодосий Печерский, это Кирилл Туровский. Вот истоки русской поэзии. А все остальное показал и первый том, и второй том, может быть, в чем-то даже неожиданнее первого, поскольку 20 век, так сказать, век безбожия, век, который, так сказать, не только две мировые войны Россия выдержала и гражданскую войну, но выдержала жуткое богоборческое, атеистическую ересь. И вдруг, когда все вот это соберешь вместе, начиная с Серебряного века, начиная 20-е годы и далее, и когда рядом представишь поэзию русского зарубежья, то видно, что весь этот век – это был век не безбожия, а наоборот, это был век утверждения в поэзии, в жизни, в подвигах. И недаром, вот если я говорил, что там три святых основоположники русской молитвенной поэзии, то здесь основоположники новой христианской поэзии – тоже два поэта, которые причислены к лику святых. Это Илья Громогласов и это Лозинский. Помимо того, что они были священнослужители и стали священнослужителями в самые тяжелые годы как раз расправы на церковь, они были еще и поэтами.
Ну, надо сказать, что был еще Иоанн Шаховской, который жил в эмиграции. Вообще, надо сказать, что странник. И благодаря этому обстоятельству многие поэты смогли уцелеть, потому что здесь просто шел, откровенно говоря, отстрел литераторов, писателей, поэтов, русская литература потеряла несколько сот выдающихся, кто-то говорил, по-моему, 500 очень крупных писателей и поэтов. Это не прошло, конечно, бесследно. Но, может быть, мы вот имя Солодовникова вспомним и его творчество, потому что Александр Александрович – это тоже представитель вот этого несломленного направления, замечательный, очень яркий поэт. И есть у него и молитвенные стихотворения, и даже песни, потому что он сочинял песни. Я бы хотел прочитать стихотворение «Молитва», а после поставить такую редкую архивную запись 69-го года, сделанную родственниками Александра Александровича, «Белая ветка». Но сейчас молитва. «Я ношусь облетевшим листом по долине безрадостно снежной, помяни меня в царстве твоем, Иисусе, печальный и нежный, вспомнив лик свой младенческий, прежний, мне бы вновь заструиться теплом, Иисусе, печальный и нежный, помяни меня в царстве твоем, мне бы сердцем пожить, не умом, простотою с неведением смежной, помяни меня в царстве твоем, Иисусе, печальный и нежный».
Белая веточка яблони в чаше небес голубой. Божье художество явлено тихой своей красотой. Тысячу лет было мало бы мне налюбоваться тобой. Белая веточка яблони в чаше небес голубой. Пчелы в бутонах расправленных реют с органной хвалой. Над белорозовой яблоней в чаше небес голубой. Тайных молитв не ослаблю я, молятся вместе со мной. Белые веточки яблони в чаше небес голубой. Слався, художник прославленный, слався моею душой. С белыми ветками яблони в чаше небес голубой.
Причем надо обратить внимание на даты создания этих стихов. Это как раз 20-е годы, и первые его стихи, написанные в тюрьме, является, вот с моей точки зрения, именно классикой русской поэзии. Это начало совершенно нового вида русской поэзии. Ну, это катакомбная поэзия, в самом прямом смысле этого слова.
Сокровенная, и она распространялась в списках. И, кстати, вот недавно с одним человеком разговаривал, достаточно много лет ему, что существовал христианский самиздат даже в самые страшные годы, и в 30-е, и в 40-е, когда это все смертельной опасностью грозило, тем не менее распространялось, а не только позже, там, в 60-е уже, потому что люди тянулись, христианам нужно было это творчество, оно их поддерживало морально, и, в общем-то, все это расходилось.
Ну и Солодовников, начиная с 20-х годов, и последние стихи 70-х годов, то есть он был среди шестидесятников, вот тех наших знаменитых, которые гудели в это время на стадионах, а он в это время продолжал писать стихи, которые, ну, я абсолютно уверен, будут классикой и уже есть классикой русской поэзии, не только христианской и новохристианской, а именно большой, самого высокого уровня поэт.
Ну да, происходят знакомые вещи. Те, кто были кумирами, были у всех на слуху, издавались там многомиллионными тиражами. Все это ушло куда-то в небытие, сметено, так сказать, ветром времени. А остается настоящее, остается то, что в душе человеческой.
Надо еще учитывать, что самыми знаменитыми, наиболее известными стали стихи Пастернака и доктора Живаго. Но это были практически единственные стихи опубликованы. Все остальное оставалось, и многое остается до сих пор не опубликовано. Приведу пример, допустим, замечательная поэтесса Надежда Павлович, еще известная по Блоку, «Судьбе Блока» очень много, которая после была духовной дочерью последнего оптинского старца Нектария, она всю свою долгую жизнь была христианской поэтессой. И ее наследие поэтическое, вот, допустим, в антологии многие стихи именно публикуются впервые.
Да, я так понимаю, что вы очень многое открыли и для себя, и для читателя. Что вы вынесли из работы над вторым томом? Какой опыт у вас появился? Жизненный, может быть, литературоведческий?
Ну, во-первых, даже Серебряный век, казалось бы, наиболее, так сказать, известный, изученный, опубликованный. И там, допустим, в антологии представлены духовные стихи Михаила Кузьмина. Причем они были изданы в 1910 году, изданы в нотных изданиях, причем нотные издания и стихи, и музыка Кузьмина. Два нотных издания. В антологии они приводятся почти целиком, причем приводятся не только стихи, но и ноты воспроизводятся по первому вот нотному изданию. Или же довольно известный поэт Серебряного века Владимир Нарбут. Его известность связана довольно со скандальной книгой «Аллилуйя», книгой, в общем-то, богоборческой.
Модная тогда тема была,
да,
и приветствовала своими властями.
Ну, дело в том, что на чем можно было заявить о себе, так сказать, чтобы пресса, чтобы там завели дело судебное, преследовали там и так далее, и так далее. Человек на этом... А до этого я открыл журнал «Русский паломник», прекраснейший журнал, и до этого два года он, человек из провинции, из украинского села Нарбутовка, с очень известного рода украинского, и брат талантливый художник, он два года публиковал в «Русском паломнике» стихи, абсолютно равные есенинским, чистые. Он открывал именно поэзию мир именно через религиозную поэзию. А после вот сломался. Ну, вот такое бывает в судьбах людей.
Я бы хотел вспомнить творчество другой замечательной русской духовной поэтессы. Тоже судьба очень тяжелая, лагеря, ссылка. Я имею в виду Наталья Даниловна Ануфриева. И также безвестность, потому что она умерла в 90-м году во Владимире, в весьма преклонном возрасте. При жизни не было издано ни строчки, хотя поэт очень высокого уровня. Я бы хотел, чтобы прозвучала песня в исполнении современного автора, исполнителя Яны Суворовой «Глубока красота земная», а после нее, может быть, одно стихотворение я позволю себе прочитать.
Глубока красота земная, у души не хватает сил. Господи, я не знаю, за что ты меня полюбил. Я не знаю, во что я верю, отчего мое сердце поет. Только настежь распахнуты двери в лучезарное царство твое. Мир цветущий, родной и зеленый, вот он, Господи, светлый твой храм. Я молюсь зеленеющим склонам, тихим рощам, высоким горам. Я молюсь одиноким дорогам, мраку ночи, пылающим дням, шумным речкам, звенящим порогам и широким прибрежным камням. Дальним звездам, что в небе застыли, столько лет пробиралась сквозь тьму. Я приду к тебе, Господи, тыли, и колени твои обниму. И глубокая радость земная над глубокою тишью могил. Господи, я не знаю, за что ты меня полюбил. Господи, я не знаю, за что ты меня полюбил.
В этом мире, где грохочут битвы, черной тучей вьется воронье, я шепчу единую молитву, да приидет царствие твое. В дальней изнуряющей дороге, в долгие безрадостные дни, всех бездомных, нищих и убогих ты в любви своей соедини. И дорога грустная, земная, озаренной в памяти встает, ничего я, Господи, не знаю, да приидет царствие Твое. Плачут дни осенними слезами, все больней сжимает грудь тоска, только Ты глубокими глазами поглядел на мир издалека. Дивный взгляд, исполненный печали, снова душу миру отдает, этот мир, он весь слезами залит, да приидет царствие Твое. Грустно мне с землею расставанье, дорог мне земной суровый плен, но когда окончатся скитанье, отдохну я у твоих колен. Тихий свет, струящийся из рая, озарит земное бытие, и прошепчут губы, умирая, да приидет царствие твое. Тоже стихотворение написано в ссылке, когда она была в Красноярском крае, но тем не менее, вот там создана вершина творчество Ануфриевой. Это цикл 49-54 годов. Сравниваю, для меня это как реквием Анны Ахматовой по высоте, по глубине. Она много читала Евангелие, и, по сути дела, все это навеяно этими вот ее чтениями. Она вообще очень радовалась, что приехал один ссыльный, и у него было при себе Евангелие, и удалось все это читать, знакомиться, вспоминать. Конечно, он прекрасно знал и так эту книгу, но, тем не менее, здесь как-то это ее подтолкнуло, и просто выплеск был такой энергии, несколько десятков великих стихотворений, на мой взгляд.
И вот здесь передо мной в процессе составления антологии сам материал открыл мне картину русской поэзии XX века, совершенно новую картину, в которой поэзия русского зарубежья, поэты, ну, что оставалось делать русским людям за рубежом? Ностальгия — это не болезнь, ностальгия — это состояние души русского человека, лишенного родины. Это муки в поэзии были выражены в полной мере, и в прозе тоже. Русский поэт был русский не только Париж, не только Прага, не только Сербия русская, но и русский Китай, и русская Бразилия, и даже в Чили жила прекраснейшая поэтесса, причем буквально до 70-х годов, Мариана Колосова. И вот что она писала о состоянии русского человека на чужбине. «Во Франции, в Чили, в Китае звучит наш певучий язык, но каждый о доме мечтает, к чужбине никто не привык, никто никогда не решится Россию навеки забыть. Нельзя по-чужому молиться и быт неродной полюбить».
Да, замечательная поэтесса. Очень жаль, что у нас нет, еще в России не вышло полное собрание ее стихотворений. Хотя, я так понимаю, это большое творческое наследие. Выходили отдельные публикации в антологиях эмигрантской поэзии. Но, тем не менее, поэт, наверное, входит в двадцатку наиболее крупных русских поэтов XX века. Может быть, это смелое утверждение, но вот то, что я видел из ее творческого наследия, позволяет так утверждать.
Вот в антологии представлено более 70 поэтов русского зарубежья, которые буквально вымаливали Россию в то время, когда здесь, внутри России, вот, рождалась новая катакомбная поэзия, новохристианская поэзия, то есть поэты, которые прошли через тюрьмы, через лагеря, и которые были по-настоящему христианской поэзией. И вот когда соединяется поэзия русского зарубежья и поэзия новохристианская в самой России, получается, что как бы разрушение вот этой вот стены, так сказать, берлинской происходит, когда воссоединяется единая русская литература, которая вне зависимости от того, где жил поэт, как Ачаир, допустим, в Китае, или же, как многие другие, в Бразилии, Бразилии и в Австралии, куда только не забрасывала судьба русских людей и русских поэтов. Самое большое и самое святое, что они сохранили, это любовь к русскому языку, это любовь к России, и все это было сохранено благодаря вере и благодаря вот молитвенной поэзии как жанру. Это не просто отдельные стихи, это именно...
направление литературы, да?
Целое направление. Это особый жанр, такой же жанр, как эпическая поэзия, такой же жанр, как лирическая поэзия. Это именно один из основных видов русской поэзии.
Ну, я хотел сказать, очень важную вещь упомянули, что вот эта Берлинская стена, но она искусственно строилась тогдашней властью богоборческой, надо было всех расколоть, и это делалось иногда довольно успешно, и в том числе вот раскол проводился через литературу, вот как бы должны были быть литераторы наши, советские прикормленные партии, литераторы, которых искусственно загоняли во внутреннюю миграцию, и эмигрантская литература, на самом деле никакого такого разделения нет и быть не могло, но попытки расколоть, разделить, они предпринимались, ну, как и сегодня часто нас пытаются расколоть. Я бы хотел, чтобы одно стихотворение прозвучало, в антологию вошла большая подборка Лидии Перцевой, это поэтесса не столь широко известна, мама нынешнего игумена Оптиной пустыни, но при этом крупный духовный поэт, стихотворение «Монахи».
Длинновласые монахи с бородами ниже плеч, доброделание пряхи, крест на шее, Божий меч, рясы, девственные платья, нестяжание обет, во Христе родные братья, ноги, кто во что одет, а в сердцах поет молитва, да гнездится Божий страх, на душе незрима битва с вражьей ратью, свет в очах, чуток жилки на запястьях, скуфьи на головах, в мире благость не нет счастья возжигать любви очаг, в послушании вере до земли поклоны класть, и страстей лукавых зверя отводить от нас напасть.
Скажите несколько слов про Лидию Перцеву, что это за человек, где она живет. Вот принесли диск, в котором мы поставили это стихотворение в авторской читке.
Вы знаете, мне хотелось в антологии, одна из задач была, представить именно поэзию не только Москвы и не только Питера, и не только, так сказать, Серебряного века, там, символистов, но и новокрестьянских поэтов. Россия, она многогранна, и поэзия, она очень многогранна. И в данном случае удалось... в той мере, в какой удалось представить поэтов и из Мурманска, и из Владивостока, и из Иркутска, и из Перми, и из Трубчевска, и из Брянска. И вот для меня было открытие, в Тамбове живет и издала несколько книг замечательно поэтесса Лидия Перцева. Как говорится, для нее это ее жизнь, и то, что ее сын стал игуменом, это, конечно, тоже факт очень важный для нашей поэзии, тем более игуменом Оптиной пустыни, поскольку Оптина пустыни всегда была соединена с литературой, с поэзией. И вот ее диск, недавно вышедший «Очи в небо», он вышел в Оптиной пустыни, и, слава богу, в нем собраны очень интересные стихи Лидии Перцевой.
Ну, я тоже хотел бы отметить, вот ведь пример Ануфриевой тот же. Вот человек жил последние 35 лет в провинции, во Владимире, и, по сути дела, никому не был известен. И это вот беда наша сегодня, потому что пройдет несколько десятилетий, будем изучать, издавать людей, которые при жизни не были известны никому, кроме узкого ближнего круга. Потому что есть люди, которые живут в таких местах, где поблизости нет никаких, просто физически не существует никаких издательств, никаких журналов и газет, какой-то глухомании, или они есть, но направление такое, что там и не понесешь вот эти произведения, а понесешь, так получишь отлуп, и получается, что все вокруг Москвы и Питера концентрируется, а Москва и Питер — это еще не Россия. Вот у нас были на эфире супружеская пара Владимир Богатырев и Лидия Паламарчук-Богатырева, их наверняка знаете, и они вот занимаются многие годы тем, что издают сборники современной духовной поэзии, и там в большом количестве представлены поэты не московские, поэты из провинции, но при этом они отнюдь не провинциальны, часто это очень высокий уровень, замечательные поэты, но вот не знает их широкий читатель, или почти совсем не знает, и это наша беда, наша проблема.
Ну, в антологии представлена именно поэзия не только начала века, не только середины века, не только 60-х, 70-х, 80-х годов. Ну, допустим, факт такой не только судьбы вот Юрия Кузнецова, лично поэтической, что буквально за неделю до смерти он написал молитву. И очень многие стихи современных поэтов, уже не только конца 20-го, но и 21-го века, они рассыпаны по всей России. Их имена, казалось бы, знают там, ну, только в литературной среде того же Тамбова или того же Мурманска или того же Иркутска. А вот когда они собраны вместе, это именно картина, общая картина современной русской молитвенной поэзии.
Я могу сказать, что, в принципе, вот подобные работы собиранием сил занимается «Литературная Россия» и газета российских писателей, где периодически, достаточно часто, ну, раз в год, раз в два года выходят антологии, которые представляют как бы картину не только одной Москвы литературной, но и всей России, и видишь, конечно, насколько мы богаты, сколько талантливых людей вокруг нас. Я бы хотел, чтобы еще одно произведение прозвучало, поэтесса, которая, ее творчество также представлено в антологии «Молитва русских поэтов», это Татьяна Дашкевич. Она, кроме того, что она поэт, она еще и певица. И прозвучит песня «В небе ангел».
В небе ангел, а в поле ребенок, а под полем побеги зерна, а над полем летит аистенок под крылами. Родная страна на старинной фарфоровой чашке точно так же синеют поля, и летит ангелочек в рубашке под крылами родная земля, и бежит необутый ребенок, слышу ангела мальчик зовет, руки в стороны, как аистенок, вот подпрыгнет и в рай попадет. Мальчик в ополе, ангел в рубашке, аистенок, родная страна. Гром раздался, и нет больше чашки, смыло поле, война как волна. Но в высокой дали звездно-ясной, где незримо рассеялся свет, вижу, мальчик сияет прекрасный и смеется, а смерти-то нет. И но в высокой дали звездно-ясной, где незримо рассеялся свет, вижу, мальчик сияет прекрасный и смеется, а смерти-то нет.
Причем она из Белоруссии.
Да, вот это тоже такой важный момент, потому что вот эти три страны, Украина, Россия и Беларусь, они едины на самом деле. И там в той же Беларуси есть замечательные духовные авторы, исполнители и поэты, и на Украине они существуют. И надо, конечно, делать все для того, чтобы находить точки соприкосновения вот в тех книгах, в тех сборниках, в тех антологиях, которые выпускаются. И вот, в частности, благодаря антологии «Молитвы русских поэтов». Я не могу не задать вопрос, Виктор Ильич. Авторские права – больная тема. Появилась целая плеяда так называемых «наследничков». Сами поэты, конечно, ничего против бы не имели насчет того, что их произведения вошли в антологию. Но вот так называемые «наследнички», часто совершенно непонятным путем оформившие права, переоформившие на себя, часто не дают печатать произведения. Сталкивались ли вы с этой проблемой? Люди думают, что в малотиражном издании должны быть какие-то колоссальные гонорары, но на самом деле вот такие сложные издания, ну это же не Чейз, не Агата Кристи, это не Донцова, которых там выпускают миллионными тиражами, это малотиражные издания. Тут, дай бог, расходы окупить. Были у вас проблемы из-за этого?
Они существуют, перед всеми стоят эти проблемы, потому как сейчас это авторское право практически вычеркнет из поэзии десятки и сотни имен. То есть никакая цензура бывшая не нанесла такого удара, как это авторское право, потому что практически сейчас невозможно опубликовать неизвестного поэта. Надо найти родственников, наследников, потенциально. А если человек, ну, допустим, Ксения Некрасова, у нее вообще не было, она была, ну, что называется, блаженная. И очень многих просто нет наследников. А юристы говорят, а как, а вдруг появится? А вот если появится наследник, то практически он может назвать любую сумму издательства. Это называется, так сказать, нарушение авторского права. Причем это уже не гражданское право, а уголовное. Издательское практически ходит по минному полю.
Ну да, издательству проще не печатать какого-то автора, либо просить составителя выступить в роли такого филиала Ингюр-коллегии. Все там искать, списываться с разными городами, но это же невозможно при таком объеме работы, да?
Скажу честно, да, в антологии нет некоторых очень известных имен. Я не буду здесь называть эти имена, и нет этих имен не потому, что они мне не нравятся, я чего-то принимаю или не принимаю. Принцип антологии любого антологиста – это представлять картину развития. Антология – это не сборник, где…
Да, это не тусовочное некое издание, где вот только друзья там составителя присутствуют.
Да, есть несколько очень известных имен, они отсутствуют только из-за того, что наследники называют абсолютно нереальные цифры гонораров.
Будем надеяться, что все-таки здравый смысл будет торжествовать. Я вот недавно с Ирой Ратушинской разговаривал. Она знает тоже про эту проблему. У нее двое мальчиков, близнецов. И она мне сказала, ну, я их недавно подозвала и сказала, если я узнаю, если вот я помру и узнаю, что вы запрещаете меня печатать или людям петь песни на мои стихотворения, я вам как женщина в белом буду являться. И, в общем, чтобы не было, в принципе, такого безобразия. Потому что то, что написано, это должно быть доступно людям. Вот здравый и нормальный взгляд, который должен доминировать, мне кажется. Потому что наше законодательство, все эти поправки в четвертую часть Гражданского кодекса, они авторское право в России сделали самым жестким в мире, более жесткое, чем в Соединенных Штатах и в Канаде.
Да, и все для чего? Потому что юристы создают конторы, скупают авторские права у родственников, вдов и так далее, сулят им большие деньги, и действительно они способны за любое нарушение авторских прав высудить очень-очень большие, там и 100 тысяч, и полмиллиона, и так далее, и так далее. Могу честно признаться, в эфире открыто сказать, что да, в антологии я нарушал авторские права. Нарушал потому, что иначе бы эти поэты не увидели бы свет, не были бы опубликованы. И если найдутся родственники, которые упрекнут меня в этом или подадут на издательство в суд, Ну что же, им Бог судья.
Ну, я думаю, что большинство людей все-таки нормально отнесутся и будут только рады тому, что творчество их выдающихся родственников не забыто, а пропагандируется. Мне кажется, попасть в такую антологию почетно. Могу сказать, что и мои стихотворения, там подборка опубликована. Я бы хотел, чтобы одна песня моя тоже прозвучала, песня «Храм». Она, стихотворение это есть в антологии.
Словно лодка, что плывет по волнам, днем и ночью на зарю путь держа, в волнах времени плывет белый храм, и свечой трепещет в храме душа. В волнах времени плывет белый храм, и свечой трепещет в храме душа. Пусть сменяет не спеша годом год, пусть слагаются мгновенья в века, через вечность он плывет и плывет, рассекая над собой облака. Через вечность он плывет и плывет, рассекая над собой облака. Оттолкнувшись от земли, что есть сил, в золотую синеву стремясь, он навеки в вышине воспарил, меж землей и небом чувствуя связь. Он навеки в вышине воспарил, меж землей и небом чувствуя связь. Срок настанет от скорбей и обид, сном последним опочим я и ты. А покуда нас с тобою хранит храм, воздевший в небо руки кресты, а покуда нас с тобою хранит храм, воздевший в небо руки кресты, пусть молитва, как слеза горяча, вечность снегом на пути залегла, но душа твоя отнюдь не свеча, души грешных не сгорают дотла. Но душа твоя отнюдь не свеча, души грешных не сгорают дотла. Если душу смертный грех тяготит, храму белому приди на порог, душу бедную твою приютив, храм, в котором день и ночь дышит Бог, душу бедную твою приютив, храм, в котором день и ночь дышит Бог. А пока, подставив грудь всем ветрам, силой ангельской сквозь вечность влеком, в волнах времени парит белый храм, белым-белым в синеве голубком. В волнах времени парит белый храм, белым-белым в синеве голубком.
Виктор Ильич, вот уже в завершении разговора не могу не задать вопрос о планах. Естественно, ну, я тоже антологию эту смотрел достаточно внимательно, потому что тема эта мне близка и интересна. Сам в свое время хотел сделать подобное издание, но потом, столкнувшись с огромным объемом, понял, что на это надо потратить очень много усилий, очень много времени. Будет ли продолжение у работы? Потому что некоторые, конечно, люди не попали, может быть, по причине авторских прав, а кого-то вы просто... Ну, это же море, это огромное количество авторов. Вы просто не включили, потому что не были знакомы с их творчеством. Будет ли продолжение? Будет ли издательство «Вещи», которое выпустило этот двухтомник, делать переиздание? Может быть, вы расширите вторую часть?
Ну, я, для меня даже было неожиданностью и для издательства «Вечи», потому что издательство пошло на большой риск с первым томом, потому что когда мы предлагали книготорговые организации, они же как-то изучают спрос, там им надо определять тираж, так сказать, кто будет брать на реализацию. Реакция была такая: ну да, интересно, но ведь это же для немногих, это же для, так сказать, специалистов, это для любителей и так далее, и так далее. Так вот, фирма распространителей, довольно известная московская, вдруг убедилась, что первый том оказался у них чуть ли не самым востребованным, хотя цена в магазине была запредельная, более 1000 рублей. И уже принято решение о переиздании первого тома и о переиздании двух томов вместе, именно дополненных и расширенных, потому что действительно после издания вдруг появляются новые материалы. Не говоря уж о том, что вот во втором томе те стихотворения, которые стали вокальными шедеврами, которые стали романсовыми молитвами, которые, ну, приводятся с нотами, приводятся ноты, причем по первым нотным изданиям. Поэтому и в первом томе, в переиздании, будут подлинники именно вокальных шедевров и Глинки, Пушкина, Дорогомышского, Рахманинова, Гречининова и всей русской музыкальной классики, которая всегда была неотделима от поэзии.
Хорошо, остается пожелать удачи издательству и вам, и, конечно, я думаю, что эта работа будет востребована, есть люди, которые тянутся к духовному искусству, которые в этом находят спасение для своей израненной души, потому что очень много всего вокруг нас, что пытается нас отвратить от Иисуса Христа, от Христовой Церкви, от духовного искусства. Духовное искусство нам помогает выстаивать в этом мире. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и до новых встреч в эфире.
В эфире программа «Благовещение». Святые новомученики и исповедники российские. Рубрику ведет священник Константин Кобелев.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях иерей Константин Кобелев, клирик храма Святитель Николай в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. 21 ноября по старому стилю, 4 декабря по новому, Святая Церковь празднует память святого священномученика Ильи Громогласова, пострадавшего за Христа в 1937 году. Во время гонений безбожники часто пытались представить людей верующих темными и необразованными. Религию называли опиумом для народа. Однако среди наших новомучеников мы видим много ученых людей. И сегодня наш рассказ об удивительном московском священнике, который всю свою жизнь посвятил научной работе.
Батюшка, а что нам известно о житии священномученика Ильи Громогласова?
Священномученик Илья родился в 1869 году в Тамбовской губернии в семье диакона Михаила. Семья была небогата, но отец смог дать сыну хорошее образование. Он закончил духовное училище, духовную семинарию в Тамбове, а затем Московскую духовную академию и был оставлен при ней как профессорский стипендиат. Через год он уже стал доцентом на кафедре истории русского раскола. В 1902 году Илья Михайлович обвенчался с Лидией, дочерью князя Николая Федоровича Дулова. В дальнейшем Илья Михайлович закончил юридический факультет Московского университета и был профессором как Московской духовной академии, так и Московского государственного университета по кафедре церковного права. Его перу принадлежит около 70 статей по вопросам церковного брака, по расколу старообрядчества, по церковному праву, статьи в энциклопедиях, рецензии и многие другие труды. Научной работой он занимался до конца жизни.
В 1917 году Илья Михайлович стал членом Поместного собора и его деятельным участником. Собор избрал его Высший Церковный Совет, членом которого он являлся в течение нескольких лет.
Работа в соборе преобразила Илью Михайловича. Из либерального богослова и противника восстановления патриаршества он сделался горячим защитником церкви.
Когда святейший патриарх Тихон опубликовал послание, в котором отлучались от церкви бесчинствующие, Илья Михайлович сказал на соборе:
«Единственная надежда в нас в том, чтобы у нас был небесный царь, Христос. В нем одном нужно искать спасение. Я благоговейно преклоняюсь перед мужественным и суровым словом патриарха, которое давно пора было сказать. Святейшему патриарху угодно было лично на себя принять все последствия, которые могут произойти в связи с его посланием. Возрастает и увеличивается чувство благоговейной благодарности за подъятый им подвиг. Настал момент нашего самоопределения. Каждый должен пред лицом совести сказать, кто он, христианин или нет, остался ли он верен церкви или изменил Христу».
В начале 1922 года Илья Михайлович оставил светскую службу.
Он принимает твердое решение стать священнослужителем, поступок, для которого во время гонений требовалось огромное мужество. Он сам поставил вопрос на соборе: «Кто ты, с Христом или нет?» и сам дает на него ответ своей собственной жизнью.
18 февраля 1922 года святейший патриарх Тихон рукоположил его в сан диакона, а через несколько дней — во священника, ко храму святого мученика Антипы в Колымажном переулке.
Прослужил отец Илья всего лишь месяц, и 22 марта он был арестован. Находился он в заключении в Бутырской тюрьме.
В это время проходил знаменитый процесс по изъятию церковных ценностей.
Каждому из обвиняемых по этому процессу могла быть применена смертная казнь. Отец Илья мужественно держался на допросах и во время судебных заседаний.
В результате следствия отец Илья был приговорен лишь к 1,5 годам ссылки. Однако он был оставлен в Бутырской тюрьме, а потом переведен в Сокольнический исправительный дом.
Власти уже избрали жертвы, которые были расстреляны по этому процессу. Шуйские мученики, московские, о них мы говорили в передачах. После освобождения в 1923 году он был настоятелем Церкви Воскресения Христова в Кадашах.
Однако и здесь батюшка прослужил недолго. В марте 1924 года он был вновь арестован и помещен в Бутырскую тюрьму, в заразный барак. 7 апреля 1925 года скончался святейший патриарх Тихон. Протоиерей Илья, бывший в это время уже на свободе, сказал в проповеди такие слова:
«Мы верим и знаем, что почивший патриарх, как непостыдный деятель церкви, будет стоять перед престолом Всевышнего и ходатайствовать воздыханиями неизглаголными о церкви русской, ангелом которой он был среди нас. И мы верим, что Господь смилуется над Русской Православной Церковью по молитве святейшего отца нашего, патриарха Тихона».
Через месяц после смерти святейшего отец Илья был вновь арестован и сослан далеко на север, в село Сургут Тобольского округа.
Условия заключения были очень тяжелыми, морозы были выше 50 градусов. На этом месте отец Илья пробыл около 3 лет. Ему исполнилось уже 59 лет.
Но тяжелее всего для отца Ильи была невозможность заниматься научной работой, научными исследованиями, которым он отдал 35 лет своей жизни. Также он очень тяжело переживал разлуку со своими духовными чадами. И ссылки он написал своим духовным чадам в Кадашах знаменитые стихи.
«В стране суровой, глухой, не раз глубокой тоской я вспоминал далекий край, души моей заветный рай, Москву священную, и там прекрасный, дивный Божий храм, богослуженье, чинный ход и многочисленный народ, могучий всенародный хор, повязки белые сестер, перед алтарем ряды детей, весь милый облик кадашей, и, уносясь душою вдаль, я умножал свою печаль, заботой днем и час ночной о тех, кто разлучен со мной, и тех, кого лишился я, моя духовная семья, куда б ни бросил злобный рог, меня на запад или восток, и где бы ни пришлось мне быть, тебя могу ли я забыть? Зарытый в северных снегах, с тобой я сердцем в Кадашах. Да, я с тобой, и знаю я, мои дети и друзья с любовью помнят обо мне, в далекой милой стороне, не разорвать сердечных уз, любовью спаянный союз лишь больше крепнет под бедой. Пройдут суровой чередой дни испытания, и в ответ на твой призыв, на твой привет вернусь я снова в Кадаши, вот будет праздник для души.
В апреле 1928 года закончился срок его ссылки. Однако после освобождения ему не позволили жить в Москве, и отец Илья поселился в Твери.
Во время служения в Твери отец Илья встретился со святым архиепископом Фадеем Успенским, которого он знал еще по учебе в академии. Служил отец Илья за Волгой в храме иконы Божией Матери Неопалимой Купина. По молитвам священномученика Ильи этот храм оказался одним из последних незакрытых. Во время гонений 1937 года он был снова арестован по печально знаменитой 58 статье. Контрреволюционная агитация.
Допросы проходили в течение месяца. Отец Илья держался на них мужественно. Все воздвигнутые против него обвинения он отверг.
21 ноября по-старому, 4 декабря по новому стилю 1937 года протоиерей Илья был расстрелян. Жизнь его является для нас примером, что в каждом своем служении, в том числе и в научной деятельности, мы должны быть верными Богу, стремиться к исполнению заповедей Господних и служению Богу и людям. Святый священномученичий Илье, моли Бога о нас. Аминь.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы рассказывали вам житие священномученика Ильи Громогласова. У нас в гостях был иерей Константин Кобелев, клирик храма святитель Николая Чудотворца в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Беседу вела Анна Александрова.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.